Глава 10. Лиззи и доводы против безумия. Хороший брат. Доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком. Эта фраза вертелась в голове Лиззи, когда она медленно ползла по длинному кабинету ее мужа, оставляя за собой отвратительный след. Пятна крови изо рта, носа, изувеченной груди. «С этого ковра кровь не отойдет», — подумала она, и тут же, словно в ответ, в голове появилась эта фраза. «Доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком». В этой истории было безумие. Все так. Да только единственный звук, который она смогла потом вспомнить, был не шуршанием, не жужжанием, не урчанием, а ее криками, которые раздались в тот момент, когда Джим Дули установил консервный нож на ее левой груди, словно механическую пиявку. Она закричала, отключилась, потом Дули пощечинами привел ее в чувство, чтобы кое-что сказать. Потом снова позволил отключиться, но пришпилил записку к ее блузке. Сначала снял порванный бюстгальтер, а потом застегнул блузку на пуговице, чтобы она не забыла. Записка ей не требовалась. Она и так все запомнила.
«Профессор должен связаться со мной сегодня до 20:00, потому что в следующий раз боль будет куда сильнее. И лечитесь сами, миссис. Слышите меня? Скажите кому-нибудь, что я был здесь, и я вас убью».
Вот что сказал Дули. А в записке, пришпиленной к блузке, добавил:
«Давайте закончим с этим делом, и мы оба будем счастливы.
Подписано:
ваш добрый друг Зак».
Лиззи понятия не имела, как долго она пролежала в обмороке во второй раз. Когда пришла в себя, увидела, что ее разорванный бюстгальтер швырнули в корзинку для мусора, а записку пришпилили с правой стороны блузки. Левая сторона пропиталась кровью. Она расстегнула пуговицы, бросила на рану короткий взгляд, застонала и отвела глаза. Выглядело все хуже, чем то, что Аманда когда-либо делала с собой, включая тот случай с пупком. Что же касалось боли, она помнила что-то огромное и лишающее сознание. Наручники Дули с нее снял и забрал с собой, зато оставил стакан воды. Лиззи жадностью ее выпила, однако, когда попыталась подняться, ноги так дрожали, что не могли ее держать, так что она выползла из ниши на руках и коленях, пятная ковер Скотта кровью и кровавым потом. Ладно, ей никогда не нравился этот белый ковер, выставляющий на показ каждую пылинку, с прилипшими ко лбу волосами, слезами, высыхающими на щеках, кровью, образующей корочку на носу, губах, подбородке. Поначалу она думала, что ползет к телефону, возможно, чтобы позвонить помощнику шерифа Баттерклаку, несмотря на предупреждение Дули и неспособность управления шерифа округа Кассел предупредить первую попытку покушения. Потом эта строка из стихотворения «Доводы против безумия» начала вновь и вновь звучать в голове, и она увидела, что кедровая шкатулка доброго мамика перевернута и лежит на ковре между лестницей вниз и столом, который Скотт называл «Большой Джумба-Думба», а содержимое кедровой шкатулки мусором валяется на том же ковре. И она поняла, что ее целью была шкатулка и все, что из нее вывалилось. А особенно ей требовалась та желтая вещица, что лежала на согнутом пурпурном меню отеля «Олени рога». Доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком. Из одного из стихотворений Скотта. Он написал их немного, а те, что написал, практически никогда не публиковались. Он говорил, что они нехороши, и пишет он их для себя. Но она полагала, что как раз это было дивно, как хорошо, пусть даже и не до конца понимала его смысл, да и просто о чем оно. Особенно ей нравилась первая строка, потому что иногда ты слышишь, как уходят вещи, не так ли? Они проваливаются, уровень за уровнем, оставляя дыру, в которую ты можешь заглянуть или упасть, если утратишь бдительность. Зависа, любимая, тебе падать в нору кролика, так что хорошенько к этому подготовься. Дули, должно быть, принес шкатулку доброго мамика в кабинет, думая, что она имеет отношение к тому, что ему хотелось заполучить. Такие люди, как Дули и Герт Аллен Коул, он же Блонди, он же мсье Динг-Донг ради Фрези, думают, что все имеет отношение к тому, что они хотят заполучить. Не так ли? И что, по мнению Дули, хранилось в кедровой шкатулке? Секретный список рукописей Скотта, возможно, зашифрованный. Бог знает. В любом случае он вывалил содержимое шкатулки на пол, увидел, что это ерунда, ерунда для него, а потом потащил вдову Лэндон вглубь кабинета, ища, к чему ее можно приковать до того, как она придет в себя. Трубы под раковиной очень даже ему подошли. Лиззи медленно, но верно подползала к разбросанному содержимому шкатулки. Ее взгляд не отрывался от желтого вязаного квадрата. Она задалась вопросом, а могла бы найти эту вещицу сама? И решила, что ответ – нет. Она уже досыта наелась воспоминаниями. Теперь, однако, доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком. Похоже на то. И если бы ее драгоценный пурпурный занавес наконец-то упал, она бы услышала тот самый мягкий шуршащий звук. Ее бы это совершенно не удивило. Занавес, судя по всему, не очень-то отличался от паутины. Посмотрите, сколько она уже вспомнила. «Хватит, Лиззи, ты не решишься. Прекрати». «Сама прекрати», — прохрипела она. Ее изувеченная грудь пульсировала болью и горела. Скотта ранили в грудь. Теперь настала ее очередь. Она подумала о том, как он вернулся на лужайку ее дома в ту ночь, вышел из теней, тогда как Плутон лаял и лаял на соседнем участке. Скотт протягивал к ней то, что раньше было рукой, а ныне превратилось в какое-то кровавое месиво, из которого торчало нечто похожее на пальцы. Скотт сказал ей, что это кровь Бул для нее. Скотт потом отмачивал это порезанное мясо в тазу, наполненном слабым чаем, говоря ей, что этому способу, Пол это придумал, его научил брат, говоря ей, что все Лэндоны поправляются очень быстро, по-другому им нельзя. Память проваливается еще на один уровень, туда, где они со Скоттом сидят под конфетным деревом, 4 месяцами позже. «Кровь лилась потоком», — сказал ей Скотт. И Лиззи спросила, вымачивал ли потом Пол свои порезы в чае, на что Скотт ответил «нет». «Прекрати, Лиззи. Он ничего такого не отвечал. Ты не спросила, а он не ответил». Но она спрашивала. Она спрашивала Скотта обо всем, и он ей отвечал. Не тогда, не под конфетным деревом, позже, той ночью, в постели, в их вторую ночь в отеле «Оленьи рога», после того, как они занимались любовью. Как она могла забыть? Какое-то мгновение Лиззи полежала на белом ковре, отдыхая. «Никогда не забывала», — сказала она. «Просто находилась это в пурпуре, за занавесом». «Большая разница». Она вновь уставилась на желтый квадрат и поползла. «Я уверен, что лечение чаем появилось позже, Лиззи. Да, я это точно знаю». Скотт лежал рядом с ней, курил, наблюдал, как дым от сигареты поднимается все выше и выше, туда, где исчезает, так же, как исчезают полосы на столбе с красно-белыми спиралями, как иногда исчезал сам Скотт. «Я знаю, потому что это произошло, когда я решал дроби». «В школе?» «Нет, Лиззи», — сказал он таким тоном, словно она и сама должна была знать. Спарки Лэндон был не из тех отцов, которые отправляют детей в школу. «Я и Пол, мы учились дома».
Обычную школу отец называл «загоном для ослов».
Но порезы пола в тот день, когда ты прыгнул со скамьи, они были глубокие, не какие-то царапины. Долгая пауза, в течение которой он наблюдал, как дым поднимается, застывает и исчезает, оставляя после себя только сладковато-горький запах. Наконец, бесстрастная. Отец резал глубоко. Такая сухая определенность не подразумевала комментариев. Вот она и промолчала. А потом он добавил:
«В любом случае, это не то, что ты хочешь спросить. Спрашивай, что хочешь, Лиззи. Давай, и я тебе отвечу. Но ты должна спросить».
Она то ли не могла вспомнить, что за этим последовало, то ли еще не была готова к этому воспоминанию, но зато вспомнила, как они покидали свое убежище под конфетным деревом. Он заключил ее в объятия под этим белым зонтиком, а мгновением позже они оказались снаружи, в снегу. И теперь, когда она продолжает ползти на руках и коленях к перевернутой кедровой шкатулке, воспоминание, безумие, проваливается с мягким шуршащим звуком. И Лиззи наконец-то позволяет разуму поверить в то, что ее второе сердце, ее тайное, сокрытое от всех сердце, знало всегда. На мгновение они были не под конфетным деревом, не под снегом, а совсем в другом месте, теплом, наполненном тусклым красным светом. Издалека доносилось пение птиц, воздух благоухал тропическими ароматами. Некоторые она узнала. Красный жасмин, белый, бугенвиллия, мимоза, запах влажной земли, на которой они стояли на коленях, прильнув друг к другу, как влюбленные, каковыми они, собственно, и были. Но названия самых сладких ароматов она не знала, а знать так хотелось. Она помнила, как открыла рот, чтобы спросить, и Скотт приложил ладонь, «Помолчи», к ее губам. Она вспомнила, что еще подумала, как это странно. Они в зимней одежде, а попали куда-то в тропики, и увидела, что он боится. А потом они вновь оказались под снегом, под тем безумным, невероятным октябрьским снегопадом. И сколько времени они провели на той пересадочной станции? 3 секунды? Возможно, меньше. Но теперь, передвигаясь на руках и коленях, потому что от слабости и шока не могла встать, Лиззи смогла наконец-то признать, что это случилось, произошло в реальности. К тому времени, когда они добрались до оленьих рогов, она давно уже убедила себя, что ничего такого не было. Но ведь было, было. «И случилось еще раз», — сказала она, — «случилось той ночью». Ей ужасно хотелось пить. До безумия хотелось глотнуть воды, но Нишабар находилась у нее за спиной. Она ползла от воды и вспоминала песню старины Хэнка, которую пел Скотт, когда в воскресенье они возвращались домой. «Весь день я шел по бесплодной земле и мечтал о воде, холодной воде. Ты получишь свою воду, любимая». «Получу», — прохрипела она. «Глоток воды определенно не помешает. Боль-то жуткая». Ответа не последовало, но, возможно, она в нем и не нуждалась, потому что таки добралась до рассыпанного по ковру содержимого шкатулки. Потянулась к желтому квадрату, сдернула с пурпурного меню и крепко зажала в руке. Лежа на боку, том, который не болел, она пристально разглядывала свою добычу. Эти маленькие ряды лицевых и изнаночных петель, эти крошечные накиды. Кровь с пальцев пачкала шерсть, но Лиззи этого не замечала. Добрый мамик связала десятки афганов и вот таких квадратов, розово-серых, сине-золотых, зелено-ярко-оранжевых. Афганы были коньком доброго мамика, и они один за другим слетали с ее спиц, когда вечером она сидела перед телевизором. Лиззи помнила, как ребенком думала, что эти одеяла называются африканы. Все кузины – Энглтоны, Дарби, Уиггинсы, Ошбурны, не говоря уже о бесчисленных дебушерах – получили афганы, когда выходили замуж, а каждой из сестер Дебушер досталось как минимум по три. К афгану прилагался дополнительный квадрат того же цвета и рисунка. Добрый мамик называл эти квадраты «усладами». Предполагалось, что они будут использоваться как салфетки на стол или как настенное украшение. Желтый афган добрый мамик подарила Лизе и Скотту на свадьбу, а поскольку он очень понравился Скотту, Лизи убрала приложенную к афгану усладу в кедровую шкатулку. И теперь, вся в крови, лежа на ковре, сжимая в руке желтый квадрат, она отказалась от попытки забыть. Подумала: «Мбул, конец!» и заплакала. Она понимала, что не способна на связанные последовательные воспоминания, но, возможно, значения это не имело. Порядок в воспоминаниях удалось бы навести позже, когда возникла бы такая необходимость. И, разумеется, если бы это позже наступило. Тупаки и пускающие дурную кровь, ибо Лэндоны, а до них и Ландро, могли быть только такими. Рано или поздно это проявляется. Так что не приходилось удивляться, что Скотт сразу раскусил Аманду, а таких он знал не понаслышке, из первых рук. Как часто он резал себя, Лизи не знала. Не могла читать его шрамы, как читала шрамы Аманды, потому что. Один случай членовредительства, о котором она знала наверняка, ночь теплицы, был, однако, особенным. И он научился резать себя от отца, который начинал резать и детей, когда его собственного тела не хватало, чтобы выпустить всю дурную кровь. Тупаки или пускающие дурную кровь, или одно, или другое. Рано или поздно это проявляется. В декабре 1995 года было жутко холодно, и со Скоттом начало твориться что-то неладное. В канун Нового года у него планировались выступления в институтах Техаса, Оклахомы, Нью-Мексико и Аризоны. Он это называл «западное турне» 1996 года Скотта Лэндона, но он позвонил своему литературному агенту и велел ему отменить всю программу. Агентство, организовавшее выступление, подняло дикий крик, и неудивительно, речь шла о 300 тысячах долларов. Но Скотт своего решения не изменил, сказал, что не может ехать в турне, сказал, что заболел. И он заболел, все так. По мере того, как зима набирала силу, Скотт Лэндон действительно превратился в больного человека. Лизи уже в ноябре поняла, что... Она понимает, с ним что-то не так, и это не бронхит, как он утверждает. Он не кашляет, кожа его при прикосновении холодная, поэтому пусть он и не меряет температуру и не дает ей положить на лоб одну из тех полосок, что меняют цвет при повышении температуры. Она знает, температура у него нормальная. Проблема, похоже, психологическая, а не физическая. И ее это ужасно пугает. Однажды, когда она набирается храбрости и предлагает ему подъехать к доктору Бьерну, он чуть не отрывает ей голову, заявляет, что она помешана на врачах, как и все ее чокнутые сестры. И как она должна на это реагировать? И действительно... Какие у него проявляются болезненные симптомы? Какой врач, даже такой милый, как доктор Бьерн, воспримет их серьезно? Во-первых, он перестал слушать музыку, когда пишет. И пишет он не так много. Это во-вторых. И гораздо важнее, серьезнее, работа над его новым романом, который Лизи Лэндон, пусть она и не литературный критик, очень нравится, замедлилась от спринта до скорости черепахи. А что еще важнее? Господи Иисусе, куда подевалось его чувство юмора? Мальчишечье чувство добродушного юмора может истощиться, но его внезапное исчезновение в тот самый момент, когда осень уступила место холоду, пугает до глубины души. Это так похоже на эпизод из старого фильма о джунглях, когда внезапно смолкают барабаны туземцев. И пьет он больше, да и дольше, до глубокой ночи. Она всегда ложится спать раньше него, обычно гораздо раньше, но знает, когда он укладывается в кровать и чем от него пахнет. Она также знает, что может о многом судить по содержимому мусорных баков, стоящих у амбара, на реконструированном сеновале которого расположены его рабочие апартаменты. И по мере того, как ее тревога растет, заглядывает в них раз в 2 или 3 дня. Обычно она видит банки из-под пива. Скотт всегда любил пиво. Но в декабре 1995 и в январе 1996 в баках появляются бутылки из-под виски «Джим Бим», и по утрам Скотт страдает от похмелья. По какой-то причине это беспокоит его больше, чем все остальное. Иногда он бродит по дому, бледный, молчаливый, больной, и окончательно приходит в себя только во второй половине дня, далеко за полдень. Несколько раз она слышала, как он блевал за закрытой дверью в ванной, и по скорости, с которой исчезает аспирин, она знает, что у него сильно болит голова. «Вы можете сказать, ничего необычного в этом нет? Выйду ящик пива или бутылку Бима между 9 и полуночью, и ты за это заплатишь, Патрик?» Возможно, все так. Но Скотт крепко пил с их самой первой встречи в университете, когда он принес плоскую бутылку виски в кармане пиджака и разделил ее с ней. Но понятия не имел, что такое похмелье. Теперь же она видит пустые бутылки и знает, что каждый день к рукописи романа «Медовый месяц преступника» на его столе прибавляется лишь 1 или 2 страницы. Бывают дни, когда не прибавляется ни одной, и задается вопросом, а как много он выпивает ежедневно. На какое-то время ей удается забыть о своих тревогах, благодаря поездкам в гости и суете, связанной с покупкой рождественских подарков. Скотт не любитель ходить по магазинам, даже когда покупателей в них немного, и все можно выбрать не торопясь. Но в этот сезон он так рвется в бой. Каждый день сопровождает ее, будь то торговый центр Обурна или магазины на главной улице Касл-Рока. Его часто узнают, но он с улыбкой отказывается дать автограф людям, которые обращаются с такой просьбой в надежде получить нежданный подарок, говоря, что не может отстать от жены, ибо в противном случае не увидит ее до Пасхи. Он, возможно, и потерял чувство юмора, но она ни разу не видит, чтобы он вышел из себя, даже если желающие получить автограф очень уж настойчивы. И на какое-то время он вроде бы становится привычным Скоттом, несмотря на пьянство, отмененное турне и медленное продвижение вперед с новым романом. Рождество само по себе счастливый день, сопровождаемый обменом подарками и энергичной дневной гимнастикой под одеялом. На рождественский обед они едут к Канти и Ричу. А за десертом Рич спрашивает Скотта, когда появится фильм по одному из его романов.
«Вот где лежат большие деньги», — говорит Рич, будто не зная, что из 4 фильмов, снятых по произведениям Скотта, 3 провалились. Только киноверсия «Голодных дьяволов» — Лиззи этот фильм так и не посмотрела — принесла прибыль. По пути домой чувство юмора Скотта возвращается, как большой старый бомбардировщик В-1, и он так имитирует Рича, что Лиззи смеется до колик в животе. А по прибытии на Шугартоп-Хилл они сразу поднимаются наверх, чтобы второй раз попрыгать в кровати. Еще не отдышавшись после скачки, Лиззи ловит себя на мысли, и если Скотт и болен, то, может, людям стоит от него заразиться этой болезнью, и мир определенно станет лучше. В день рождественских подарков она просыпается в 2 часа утра от желания отлить. И опять приходится говорить о дежавю, его в постели нет. Но на этот раз он не ушел. Она уже научилась определять разницу, даже не отдавая себе отчета, каким образом. Между тем, когда он просто встает раньше нее, а когда он, по ее мнению, ушел, проделывает тот трюк, уходит в то странное место. Она справляет малую нужду с закрытыми глазами, прислушиваясь к посвисту ветра за стенами дома.
По звукам он холодный, этот ветер, но она не знает, что такое холод. Пока не знает. Пройдет еще пара недель, и она узнает. Пройдет еще пара недель, и она узнает все. Облегчившись, она смотрит в окно ванной. Оно выходит на амбар и кабинет Скотта на переделанном сеновале. Будь он там, иногда, если ему не спится ночью, он туда и уходит. Она увидела бы свет, может, даже услышала бы радостную карнавальную рок-н-ролльную музыку, очень-очень слабую. Но в эту ночь окна амбара темны, и единственная музыка, которую она слышит, — завывание ветра. Ей становится не по себе, в глубине сознания возникают мысли, инфаркт, инсульт, слишком неприятные, чтобы рассматривать их всерьез, однако достаточно настойчивые, потому что, учитывая, какой он в последнее время, полностью отмести их не удается. Поэтому, вместо того, чтобы, не просыпаясь, возвратиться в спальню, она выходит через другую дверь ванной, которая ведет в коридор второго этажа. Зовет мужа по имени, ответа нет. Но она видит золотую полосу света под закрытой дверью в дальнем конце коридора и, наконец, различает доносящуюся из-за двери едва слышную музыку. Не рок-н-ролл, а кантри. Хэнк Уильямс. Старина Хэнк поет «Калайгу». «Скотт?» Снова зовет она. Опять не получает ответа и идет по коридору, отбрасывая волосы со лба. Босые ноги шелестят по ковру, который позднее отправится на чердак. Идет, охваченная страхом, причину которого не может выразить словами, разве что страх этот как-то связан, ушел. С уже канувшим блету или с тем, чему следовало туда кануть. «Сделано и забыто», — сказал бы папаша Дебушер. Это одно из выражений, которые старый Дэнди выловил в пруду, в том самом, к которому мы все спускаемся, чтобы утолить жажду, в который забрасываем свои сети. «Скотт?» Она какие-то мгновения стоит перед спальней для гостей, и ее охватывает ужасное предчувствие. Он сидит мертвый в кресле качалки перед телевизором, погибший от собственной руки. И почему она не видела, что все к этому шло? В последний месяц или около того симптомов хватало. Он продержался до Рождества, но теперь... «Скотт?» Она поворачивает ручку, толкает дверь, и он сидит в кресле качалки, как она и представляла себе, но очень даже живой, закутанный в любимый афган доброго мамика, в желтый. По телевизору звук приглушен до минимума. Показывают его любимый фильм «Последний киносеанс». Его глаза не отрываются от экрана. «Скотт, ты в порядке?» Его глаза не двигаются, не моргают. Ее охватывает еще больше страх. В глубине сознания одно из странных слов Скотта — «тупак» — вдруг выскакивает, как чертик из шкатулки, и она загоняет его обратно в подсознание практически беззвучным «пошло нахер» проклятием. Она заходит в комнату и вновь произносит его имя. На этот раз он моргает, слава богу, и поворачивает голову, чтобы посмотреть на нее, и улыбается. Это та самая скотлендоновская улыбка, в которую она влюбилась, увидев в самый первый раз. Особенно ее умиляло, как при этой улыбке поднимались уголки его глаз. «Эй, Лиззи!» — говорит он. «Почему ты не спишь?» «Я могу задать тебе тот же самый вопрос», — отвечает она. Оглядывается в поисках спиртного, банки пива, ополовиненной бутылки виски «Джим Бим» и не находит. Это хороший знак. «Уже поздно. Или ты этого не знаешь?» «Поздно». Долгая пауза, в течение которой он о чем-то напряженно думает, наконец говорит. «Меня разбудил ветер. Молотил ставни по стене дома, и я не смог заснуть». Она уже собирается что-то сказать, но не произносит ни слова. Когда люди женаты долгое время, она полагает, величина срока, именуемого «долгое время», у каждой семейной пары своя, у них это порядка 15 лет. между ними возникает телепатическая связь. И в этот самый момент телепатическая связь сообщает ей, что он еще не закончил, хочет сказать что-то еще. Вот она и молчит, ждет, чтобы услышать, права ли она. Поначалу кажется, что да. Он открывает рот. И тут на дом обрушивается порыв ветра, и она слышит доносящееся из-за стен дребезжание, словно стук металлических зубов. Скотт поворачивается на этот звук, чуть улыбается. Улыбка не из приятных, улыбка человека, который знает некий секрет, и закрывает рот. Вместо того, чтобы сказать то, что собирался, вновь переводит взгляд на экран, где Джефф Бриджес, очень молодой Джефф Бриджес, и его лучший друг едут в Мексику. Когда они вернутся, Сэм Лев будет мертв. «Как думаешь, еще сможешь уснуть?» — спрашивает она его, а когда он не отвечает, вновь начинает бояться. «Скотт!» Голос звучит несколько резче, чем ей хотелось, и когда его глаза возвращаются к ней, неохотно уверяет себя Лиззи, хотя фильм этот он видел добрых 20 раз. Она повторяет вопрос уже более спокойно. «Как думаешь, ты еще сможешь уснуть?» «Возможно», — допускает он, и она видит в его глазах нечто ужасное и печальное. Он боится. «Если ты будешь спать со мной голой». «В такую холодную ночь? Ты шутишь? Давай-ка выключай телевизор и возвращайся в постель». Он возвращается, и она лежит, слушая завывание ветра и наслаждаясь теплом, идущим от мужского тела. Она начинает видеть бабочек. Такое происходит с ней практически всегда, когда она засыпает. Она видит больших красно-черных бабочек, раскрывающих крылья в темноте. Ей приходит в голову мысль, что она увидит их, и когда придет время умирать. Мысль эта пугает, но не так, чтобы очень. «Лиззи», голос Скотта, издалека. Он тоже засыпает. Она это чувствует. Ему не нравится, что я говорю. «Кому не нравится?» «Я не знаю», — говорит он очень тихо, из далекого далека. «Может, это ветер, холодный северный ветер, тот, что прилетает из...» Последнее слово — Канады. Вероятно, именно оно, но точно Лиззи сказать не может. Уже затерялась в стране сна, и он тоже затерялся, потому что, попав туда, они никогда не бывают вместе, и она боится, что сон — также репетиция смерти, место, где могут быть грезы, но нет любви, нет дома, нет руки, которая сжимает твою, когда стая птиц мчится по горящему оранжевому небу на закате дня.